слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Успех демократов на выборах в американский конгресс. Неделя российской рекламы в Москве. Сокровища Эрмитажа в Кремле. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В США на так называемых промежуточных выборах в Конгресс демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей впервые с 1994 года. Для победы в Сенате демократам нужны еще два места, и судьба этих двух мест пока неизвестна. Также демократы лидируют и на выборах губернаторов штатов. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Выборы в Конгресс США, состоящие из Сената и Палаты представителей, проходят каждые два года и раз в четыре года совпадают с выборами президентскими. Те же выборы, что проходят в середине срока полномочий действующего президента, и называются промежуточными, как сейчас. Американцы переизбирают всех членов Палаты представителей, 435 человек, а также одну треть Сената, в котором ровно 100 кресел. В этом году демократам для победы необходимо было отобрать у республиканцев как минимум 15 мест в Палате представителей и 6 кресел в Сенате. По последним данным, кандидаты от Демократической партии уже получили в Палате представителей минимум 20 мест. В отличие от организации работы парламентов большинства стран Европы, структура Конгресса США, по сути, не предполагает наличие верхней или нижней палат. И Сенат, и Палата представителей обладают равной властью, и направление и суть их законодательной деятельности строго распределены. Члены и Палаты, и Сената избирают лидера, которым, естественно, становится представитель партии, имеющей большинство. Именно лидер Палаты представителей занимает пост спикера, более высокий по сравнению с постом лидера партии. Большинства. Нынешняя победа демократов означает, что впервые за всю политическую историю США спикером, то есть третьим лицом в государстве после президента и вице-президента, станет женщина, лидер демократической фракции, 66-летняя Нэнси Пелоси. Tonight is a great victory
for the American people. Сегодня великая победа американского народа. Сегодня американский народ высказался за изменения. Люди проголосовали за демократов, чтобы повернуть нашу страну в новое направление.
Заявила Нэнси Пелоси несколько часов назад. По ее словам, Демократическая партия в ближайшее время намерена представить в Конгрессе ряд проектов по радикальной корректировке курса правящей администрации Джорджа Буша. А вот что сказал председатель комитета Демократической партии по выборам в Конгресс Раум Эммануэл.
Американский народ направляет громовое и безошибочное послание. Стране нужны перемены, нужен новый курс. Мы рассматриваем результаты голосования не как победу нашей партии, а как новую возможность для всей страны.
Основное внимание сейчас приковано к борьбе за кресло в Сенате. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон, бывшая первая леди Соединенных Штатов, которую считают одним из вероятных кандидатов от Демократической партии в борьбе за пост президента страны в 2008 году, поблагодарила избирателей штата Нью-Йорк, где она одержала решительную победу за свое переизбрание на второй срок.
Я хочу сказать спасибо. Спасибо штату за то, что он проголосовал за меня и проголосовал за перемены. Напутствие избирателей не может быть яснее. Настало время для нового курса. Поверх всех идеологических расхождений и споров мы возвращаемся к жизненно важному – разрешению проблем нью-йоркцев и всех американцев.
В 36 штатах США прошли также выборы губернаторов. По мнению ряда экспертов, их итоги могут стать даже более серьезным показателем баланса политических сил в Америке, чем выборы в Конгресс, особенно в преддверии выборов президента страны. На этих выборах также лидируют демократы. Заметное исключение – действующий губернатор штата Калифорния, республиканец Арнольд Шварценеггер, переизбирающийся на очередной срок. По результатам опросов на выходах с избирательных участков, он чуть ли не вдвое опережает своего соперника-демократа. Здесь, в Калифорнии, мы доказали всему американскому народу, что у нас свой, другой путь, лучший способ разрешения трудностей. Да, у нас немало хлопот, однако мы не расколоты. Мы занимаемся обсуждением проблем, но не нападками друг на друга. Каждый отстаивает собственные идеи, но в конце концов мы приходим к согласию. Это образ мыслей Калифорнии. Это подтвердили избиратели, и я приветствую их выбор и обещаю, что в ближайшие 4 года мы претворим эти принципы в жизнь. По всеобщему мнению, одной из главных причин падения популярности республиканцев, которые так долго удерживали большинство в обеих палатах Конгресса, стала политика нынешней американской администрации в Ираке и внешняя политика Соединенных Штатов в целом. Эксперты предрекают, что победа демократов на выборах в Конгресс в первую очередь приведет к отставке министра обороны Дональда Рамсфилда и представителя США в ООН Джона Болтона. Этого мнения придерживается, в частности, заместитель директора Института США и Канады Виктор Кременюк, с которым беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. По его словам, исход нынешних выборов в Конгресс может и негативно повлиять на отношения Вашингтона с Москвой.
Сейчас вот личные отношения между двумя президентами, российским и американским, очень во многом сдерживают сползание отношений к враждебности. И я думаю, что сейчас уже даже на данном этапе Бушу придется чем-то жертвовать по Ираку и по другим вопросам внешней политики, чтобы, в общем, какой-то сохранить диалог с Конгрессом, который будет контролироваться демократами. И я думаю, что в числе вот таких жертв может оказаться и политика в отношении России. Демократы, часть республиканцев, как это известно, это ее будет пересмотр этой политики, требует, чтобы Буш не приносил в жертву интересам Америки свои личные симпатии, чтобы, так сказать, он все-таки более четко разобрался с тем, что получилось в России в итоге правления Путина, насколько это приемлемо для США и вообще для американских интересов, и не пора ли подумать, собственно, о какой-то системе сдерживания России.
Виктор Александрович, вот вы уже сказали о том, что Бушу, возможно, придется изменить какую-то тактику в Ираке. А можно ли ожидать кардинальных каких-то изменений?
Просто Буш не успеет по времени кардинально. Но что он может сделать? То, о чем, так сказать, ну, шепчутся в кулуарах. Скажем, заменить Рамсфельда. Но сейчас, я думаю, и демократы не очень заинтересованы в том, чтобы поднимать во всей полноте вопрос с Ираком. Этот вопрос должен прозвучать на президентских выборах. Там, когда выйдет кандидат от демократов в президенты, скажет, я войска выведу. И это сработает как мощная такая козырная карта, которая побьет республиканцев при любом раскладе. Сейчас таким выходить рано, потому что еще 2 года, собственно, до выборов. Буш может предпринять какие-то действия, которые, в общем, все равно обесценят вот эту вот важность такого хода со стороны демократов. Поэтому, наверное, сейчас демократы могут намекать, что, конечно, они будут пересматривать, они будут менять политику, но пока еще не скажут, так сказать, полностью, что мы войска выведем.
Это было мнение заместителя директора Института США и Канады Виктора Кременюка. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Киргизии рассмотрит сегодня проект Конституции, согласованный накануне властями и оппозицией. Госдума России приняла в 3-м окончательном чтении новую редакцию Лесного кодекса. В Чечне продолжается поиск боевиков, совершивших нападение на отряд милиции из Мордовии. На северо-западе Пакистана в городе Даргай смертник привел в действие взрывное устройство на военной базе. Погибли по меньшей мере 35 человек. В России продолжает расти число жертв отравления суррогатным алкоголем. В Иркутской области, по последним данным, скончались 56 человек. В городе Льгов в Курской области вынесен приговор 2 сотрудникам исправительной колонии, где в июне прошлого года произошел бунт заключенных. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, главная международная новость сегодняшнего дня – результаты. Предварительные результаты выборов в американский Конгресс, успех демократической партии в Палате представителей. Демократы завоевали впервые за последние 12 лет большинство. И вот эта ситуация на выборах в американский Конгресс, и к тому времени, видимо, станет ясно не только расклад в Палате представителей, но и в Сенате. Все это станет главной темой итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте от Америки, хотя, конечно, сегодня главная международная тема – это Америка, перейдем к России и что пишут о России в Европе.
Британская Financial Times, статья под заголовком «Бойтесь России». Автор статьи Рене Грибниц начинает... ее очень энергичным пассажем, цитирую, «При президенте Путине Россия развивается в сторону авторитаризма. Европа смотрит на это безучастно. Обеспокоенная поставками энергоносителей из империи Путина, Германия прячется за мнимую реалистическую политику. Однако пришло время поставить Москву на место». За время своего второго президентского срока Путин превратил страну в авторитарное государство с фашистскими тенденциями. Так очень радикально характеризует журналист нынешний политический режим в России. Начав с диктатуры закона, призванной покончить с хаосом периода правления Ельцина, сегодня Путин делает ставку на диктатуру бесправия и крайнего национализма, что позволяет российскому руководству испытывать уверенность в будущем при таких исходных позициях. Рене Грибниц говорит следующее. Растущая зависимость Западной Европы от поставок российских энергоносителей – это то, что питает самонадеянность Кремля в его стремлении к реставрации прежнего могущества. Как спортсмены, находящиеся под действием допинга, Путин считает, что он на равных может помериться с силами, с атлетами из другой, более тяжелой весовой категории. Остановить Путина пока никто не пытается, Европа глубоко расколота в том, что касается российской политики. Автор статьи предупреждает, что никакие уступки России не заставят Владимира Путина принять западные ценности. Ведь он отвергает все, за что держится Европа, как идеи, так и политическое единение. Чтобы усмирить российского вождя, нельзя соглашаться с использованием энергии как оружия. Россия не может ожидать, что она получит прямой выход на западные рынки, если у себя дома она будет притеснять западные компании. Пока Россия не гарантирует прав собственности, пока Москва использует милицию и юстицию как оружие против неугодных бизнесменов, политиков и журналистов, до тех пор ей должно быть отказано в членстве как в «Большой восьмерке», клубе ведущих индустриальных стран мира, так и в ВТО. Запад должен объяснить России, что есть ценности, которые не продаются ни за какие кубометры газа. Вот что только с газом делать, непонятно.
Любопытно, как в этой статье смешаны две логики. Одна идеологическая, демократическая, другая прагматическая. Но вот одной из причин для опасений британского автора, естественно, является отношение Москвы с странами ближнего зарубежья, да, с СНГ. Есть ли публикация об этом?
Да, очень любопытная публикация в газете «День», Украина. Название «А может он оранжевый» относится к премьер-министру Виктору Януковичу. Политтехнолог Олег Медведев приходит к выводу, что на самом деле глава украинского правительства выступает за вступление Украины в НАТО, но высказывается на эту тему крайне осторожно. Какова же истинная позиция Януковича, задается вопросом автор статьи по НАТО. Казалось бы, ответ очевиден, Янукович против. Однако, отвечая недавно на вопрос немецкого журналиста о членстве в НАТО, Янукович четко ответил: «Да, эту цель никто менять не хочет». И добавил: «Но мы должны быть открыты. Ускорение двух последних лет принесло с собой только негативные последствия. За последние два года число тех украинцев, которые негативно относятся к вступлению в НАТО, выросло почти на 20%. «Почему?» – спросили ошарашенные немцы. «А потому что народу не объяснили, что такое НАТО», – ответил Янукович словами Ющенко. И далее в статье говорится, что Янукович пытается сохранить так называемую многовекторную политику, автором которой был бывший президент Украины Кучма, и ведет себя достаточно противоречиво. Он делает реверанс в отношении Москвы, однако, как утверждает автор статьи, не получает ожидаемых преференций.
Ну, это уже в чистом виде. Прагматика без всякой идеологии. И у нас осталось полминуты. Давайте отвлечемся от политики. Что любопытного, не политического пишут?
Да, агрессивная гомофобия отнюдь не российское изобретение. Швейцарская Летам пишет об объединении мусульманских и еврейских организаций против гей-парада, который должен в пятницу пройти в Иерусалиме. Такие мероприятия регулярно проводятся в Тель-Авиве, и никто не возражает против них, но в Иерусалиме обстановка принципиально другая. Две трети еврейского населения священного города объявляют себя соблюдающими религиозные обряды, а духовные мусульманские и христианские власти высказываются против тех, кто живет против природы. Вот цитата. Вот высказывание одного из учащихся талмудической школы. Содомиты ведут себя как животные, они являются олицетворением святотатства осуждаемого Богом.
Спасибо, Андрей. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы нашу программу продолжит российская тема, очень важная и социально значимая. Российский рекламный рынок активно растет, развивается, несмотря на существенные изменения в российском законе о рекламе. Не так давно депутаты Госдумы сократили объем телевизионной рекламы и практически запретили рекламу алкоголя и табака. Несмотря на это, рекламный бизнес по-прежнему актуален. Например, на этой неделе в Москве проходит неделя российской рекламы. О проблемах российских специалистов в области рекламы наш корреспондент Любовь Чижова.
Не так давно российские законодатели запретили рекламу сигарет по телевидению и радио, а вскоре, возможно, реклама табачных изделий и курительных принадлежностей полностью исчезнет с российского рекламного рынка. Из беседы с заместителем генерального директора Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром» Виктором Стефашиным я выяснила, что российские производители табака к такому повороту событий готовы.
Я считаю, что это в значительной степени политический ход наших законодателей. Это попытка просто их набрать баллы в популярности населения. Таким образом, табачные изделия приравниваются к запрещенным товарам. Если взять вот по пунктам закона о рекламе, курительные изделия приравниваются к наркотикам, взрывчатым веществам и так далее. Другое дело, что мы согласны, что действительно ограничения должны быть, это общемировая тенденция, никуда не денется, и табачники, как истинно законопослушные бизнесмены, принимают все правила игры. И мы не против, но тем не менее, во-первых, не должно быть резко так полного запрета, как и во всех цивилизованных рынках все-таки реклама остается жить. Опять-таки, только лишь в специализированных изданиях должна быть, только лишь в местах продажи курительных изделий и так далее и тому прочее.
Запрет рекламы табака как-то повлияет на количество курильщиков? Станет ли их меньше?
В отдельных странах, да, это приводит к сокращению. А в других странах, наоборот, возникает больше объем потребления табачной продукции. Однозначно ответить на этот вопрос очень тяжело, да или нет.
Где бы вы точно запретили рекламировать табак?
Уже есть запрет на наружную рекламу, с 1 января будет. Вся молодежь не должна видеть табачную продукцию. С этим мы согласны, конечно. И мало что согласны, сами табачники даже проводят соответствующие кампании по предотвращению продажам курительных изделий молодежи. Выпускаются ролики, все это создается и распространяется, кстати, бесплатно. И от полного запрета пострадает больше всего вот кто? Рекламоносители и всякие компании. Вот СМИ, наружная реклама. У нас как-никак вот сейчас оценочно, я вот посмотрел перед вами, где-то около 80, около 100 миллионов долларов идет реклама сигарет. Это очень, конечно, большие. Вот считайте, что из оборота будут такие суммы выведены.
По словам Виктора Стефашина, ежегодно табачные компании тратят на рекламу своих изделий огромные деньги. Логично было бы предположить, что после запрета рекламы сигарет их стоимость будет снижаться. Но Виктор Стефашин курильщиков разочаровал. В ближайшее время цены на табак не уменьшатся. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. 7 ноября в Екатеринбурге восстановлен так называемый пост номер один. Почетная вахта комсомольцев и пионеров у Вечного огня на площади Коммунаров последний раз стояла ровно 15 лет назад. Возрождение советской традиции оплатили екатеринбургские коммерсанты. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Евгений Назарец.
Несколько десятков подростков из уралмашевских школ и сверстники из нескольких городов-спутников Екатеринбурга начали вахту в 9:30 утра и, сменяя друг друга через каждые полчаса, несли почетный караул до наступления сумерек. Сопровождающие учителя по секундам следили, чтобы этой чести всем было отмерено поровну. Протоколы и ритуал не забыты и отрепетированы у районных или провинциальных городских памятников и вечных огней. Учитель математики Светлана Девиль охраняет на посту номер один своих воспитанников.
Мы изучали сделали ритуальный шаг. Мы изучали традиции поста номер один, поскольку он возвращается с нашего пионерского детства. Здесь мы стоим не первый раз. У нас есть свой памятник, своя стела уралмашевцам, погибшим в Отечественной войне.
Одна из тех, кто вернул пост номер один в Екатеринбург, это Елена Скуратова. Она бессменный президент Ассоциации поисковых отрядов возвращения. Пригодились и многолетний опыт, и феноменальная настойчивость педагога-организатора советской выучки.
1998 года Ассоциация возвращения пытались возобновить этот пост. И нам это удалось. Появилось целое движение, акция «Пост номер один». Наконец-то мы нашли партнеров, которые могут помочь сшить форму, а это очень дорого, решить вопросы по помещению.
Рафаэль Шихов сегодня владелец известной в Екатеринбурге сети магазинов и депутат городской думы. Он и его товарищи по некоммерческому партнерству «Альянс» заплатили за возрождение патриотических традиций.
Это было уже практически 30 лет назад. К нам в школу пришла разнарядка из горкома комсомола, что создается пост номер один Вечного огня на площади уральских коммунаров. А так как я тогда был секретарем комсомольской организации, то на первое заседание я поехал сам. И увидел, что это очень дружный коллектив, около 30 ребят со всего города. И на 3 года пост номер один стал частичкой моей жизни. Теперь я очень четко понимаю, что эти 3 года растянулись в последующие 30 лет.
Сегодняшний успешный коммерсант Рафаэль Шихов без тени досады вспоминает, что в пионерско-комсомольской юности частью его жизни была идеология и общественная деятельность, а работой то, что теперь называют благотворительной помощью. Президент Ассоциации возвращения Елена Скуратова как называла, так и называет это тимуровской работой.
Нести почетный караул на посту номер один – это не просто ты пришел, да, умеешь красиво шагать и все. Нет, ты оказываешь тимуровскую помощь ветеранам. Ухаживаешь за памятниками и обелисками и делаешь еще очень много-много красивого и хорошего. И когда ты несешь вахту памяти у Вечного огня – это высший итог твоей работы.
Сами подростки предпочитают не обнаруживать столь сокровенные мотивы. Школьники из города Рамиль примеряют новую парадную форму и рассуждают о пользе строевой выучки.
7-го что-то отменили.
День уединения народа, по-моему.
Нам сказали, надо. Вы пошли.
Ну, по желанию.
По желанию,
по желанию, да. Мы патриот России.
Партия говорит, надо, комсомол отвечает.
У нас работает поисковый отряд «Надежда» при 4-й школе. Они уже 10 лет занимаются этим поисковым движением. И, то есть, это преемники, это уже второе поколение.
Дома скучно.
Тут весело. В форме интересно, но провокать надо. Армию пойдем. Некоторые завидуют, некоторые
да,
нет.
Некоторые, да.
Говорят, типа, делать нечего.
Реагируют по-разному. Но у нас новая форма, поэтому мы еще не успели
привести. Форма удобная.
Она теплая.
Она теплая, раз. Ничего не колется.
Движение не стесняет.
Но самый главный эффект от возрождения патриотического ритуала у Вечного огня – детьми восхищаются старики. Екатерина Мурженко, Мария Григорьевна растрогана.
До слез. Я очень рада, очень трогательно. Дети послевоенные уже. Некоторые не знают, с кем воевали и когда воевали. Во дворе дети, школьницы ходят. Так они как-то скептически относятся к этому.
В будущем году у прошлых, настоящих и будущих часовых поста номер один в Екатеринбурге будет повод для праздника. Первый почетный ритуал на площади коммунаров у Вечного огня был выставлен в 1977 году. А прервалась традиция в 1991. Часовые вернулись на пост только через 15 лет. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Тему советских коммунистических традиций продолжит сегодня мой коллега Михаил Соколов в программе «Время гостей». Гость программы – первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы России Иван Мельников. В эфире программа «Время гостей» в 19 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас в Москве 16:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории свободы», «Экономическая панорама», «Новости науки» и, конечно же, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в США Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей впервые с 1994 года. Для победы в Сенате демократам нужны еще 2 места. Представители Демократической партии лидируют и на выборах губернаторов штата. В Чечне продолжается поиск боевиков, совершивших нападение на отряд милиции. Во вторник при обстреле на дороге из Шатойского в Шаройский район погибли 7 милиционеров из Мордовии, один получил ранение. На северо-западе Пакистана в городе Даргай смертник привел в действие взрывное устройство на военной базе. Погибли по меньшей мере 35 человек. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. Парламент Киргизии рассмотрит сегодня проект Конституции, согласованный накануне властями и оппозицией. В стране проходят массовые митинги сторонников и противников президента Курманбека Бакиева. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении новую редакцию Лесного кодекса. Леса, согласно документу, являются исключительно федеральной собственностью и не могут быть проданы в частные руки. В России продолжает расти число жертв отравления суррогатным алкоголем. В Иркутской области, по последним данным, скончались 56 человек. В городе Льгов в Курской области вынесен приговор двум сотрудникам исправительной колонии, где в июне прошлого года произошел бунт заключенных. Владислав Двоеносов и Виктор Реутов признаны виновными в превышении должностных полномочий и осуждены на сроки до 3,5 лет лишения свободы, условно. Израиль продолжает антитеррористические операции. На палестинских территориях убито по меньшей мере 23 человека. 18 из них погибли, по данным местных врачей, в результате танкового обстрела в городе Бейт-Ханун. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 8 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
8 ноября 2004 года. Программа «Седьмой континент». Неуставные отношения в российской армии обсуждают ведущий Александр Костинский и писатель Дмитрий Быков.
Вот дедовщина, что это такое?
Знаете, Максим Леви, он придумал очень хорошую концепцию. Армия – это в некотором смысле такая модель антижизни. Ведь главная цель всякого солдата – это дослужиться до дембеля. Это такая отдельная жизнь, локализованная вот на отрезке 2 лет. Главная цель которой – как можно скорее дембелизоваться. Очень трудно представить себе человека, который хотел бы как можно скорее умереть. Но вот дед, он именно хочет как можно скорее демобилизоваться из этой жизни. На протяжении этих 2 лет он проходит все стадии нормального старения, вплоть до старческого брюзжания, присущего деду, да, который говорит, вот мы-то в ваши годы. Да? И это жизнь, которая абсолютно во всем копирует с обратным знаком жизнь реальную. Если наша с вами реальная жизнь все-таки имеет какие-то созидательные цели, да, то армейская жизнь – это сплошное разрушение. По сути дела, главная цель армии – это уничтожение народа. Как администратор. Почему это вовсе не уничтожение противника. Это как раз указывает именно на то, что все ценности в армии вывернуты наизнанку именно потому, что мы живем в захваченной стране. Собственными элитами эти элиты наследуют каким-то очень давним варяжским архетипом, северным. Потому что вот этот вот государственнический архетип, при котором лишь бы жило государство, а народ пусть весь помрет, вот эта варяжская идея на самом деле в армии очень дословно подтверждается. Офицеров там зовут немцами. Офицер воспринимается как враг. Главная цель армии – это никак не защита внешних рубежей. Это соответствующее репрессивное воспитание населения, при котором это население должно превратиться в абсолютный фарш. Вот это вот та школа, не пройдя, та инициация, пройдя которую, человек не может считаться полноценным гражданином. Вот это то, о чем Шендерович замечательно сказал, тухлый кубик рабства навеки растворился в крови. И вообще жизнь в любом закрытом сообществе, к сожалению, сейчас структурируется ровно по тому же образцу. Мы все хотим как можно скорее отсюда дембельнуться. Как это не ужасно звучит. Для кого-то таким дембелем становится эмиграция, для кого-то смерть, для кого-то еще что-то, но в любом случае жизнь предстает как пространство тотального мучительства и испытания. Для того, чтобы ее нормально прожить, надо быть немножко мертвым.
Как с этим бороться?
Ну, я бы напомнил замечательную статью Владислава Шурыгина, напечатанную в омерзительной литературной газете, но статья очень дельная. Никакая армейская реформа не пойдет, пока у солдата не будет ощущения, что он защищает родину. Верните людям родину, и не будет дедовщины.
Неуставные отношения в российской армии. Радио «Свобода». 8 ноября 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
Yeah. генетики из Университета Чикаго получили свидетельство в пользу гипотезы существования родственных связей между нашими предками кроманьонцами и неандертальцами. Ученые анализировали происхождение человеческого гена, кодирующего белок микроцефалин, регулирующий рост мозга и его объем. Они пришли к выводу, что самый распространенный вариант гена появился около 37 тысяч лет назад и очень быстро разошелся по всему миру. Генетики провели детальный анализ структуры этого варианта гена у современных людей. Оказалось, что его возраст должен быть более 1 миллиона лет. Таким образом, ученые пришли к парадоксу. Возраст исследуемого варианта гена микроцефалина намного больше времени его появления у человека, что дает возможность предположить гибридизацию между кроманьонцами и неандертальцами. Международная команда американских и немецких ученых восстановила структуру каталитического центра белка, который использует энергию солнечного света для расщепления молекул воды. Авторы впервые решили использовать комбинацию спектроскопии поглощения рентгеновских лучей и кристаллографии для восстановления деталей структуры каталитического центра с точностью до 15 тысячных нанометра. Разрешающая способность нового метода в 20 раз превышает прежние достижения. Исследователям также удалось восстановить внешний вид белкового комплекса и впервые реконструировать распад молекулы воды. 8 ноября вечером планета Меркурий окажется на одной прямой с Солнцем и Землей. В течение 4 часов диск Меркурия будет виден как небольшое темное пятно, ползущее по солнечному диску. Это явление смогут наблюдать жители Америки, Австралии, части Восточной Азии, Новой Зеландии и архипелага в южной части Тихого океана. Первым человеком, увидевшим прохождение Меркурия по солнечному диску, был французский астроном Пьер Гассенди. Это произошло в 1631 году. Английские ученые из университетов Дарема и Ньюкасла в Северной Англии просят разрешения на исследования, связанные с получением гибрида коровы и человека. Они собираются получать гибридные эмбрионы путем пересадки ядер из клеток человеческих зародышей в яйцеклетки коров с предварительно удаленным ядром. Эти эмбрионы в дальнейшем должны послужить источником стволовых клеток. Цель проекта – изучение эпигенетических процессов, которые позволили бы перепрограммировать обычные соматические клетки человека в стволовые. Возможно, это решило бы этические проблемы, связанные с клонированием эмбриональных человеческих клеток.
Новости науки. Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема. В Москве еще одна петербургская выставка. В Кремле экспозиция вещей из так называемых золотых кладовых Зимнего дворца. Основал эту коллекцию еще Петр Великий. Репортаж нашего корреспондента Лили Пальвелевой.
Выставка в Успенской звоннице Кремля, даром что невелика, производит ошеломляющее впечатление. Всего по несколько экспонатов, но зато каких представляют различные разделы сокровищниц Эрмитажа. Ольга Костюк, главный хранитель отдела западноевропейского прикладного искусства этого музея, перечисляет.
Несколько вещей из знаменитой сибирской коллекции, потом коллекция античного золота, часть памятников восточного искусства и потом западноевропейское и русское коллекционирование с 18 века по начало 20.
Открываются экспозиции знаменитыми археологическими находками из киевских захоронений в Сибири. Они выполнены в том самом, до сих пор почти не расшифрованном зверином стиле, над разгадкой которого уже давно бьются ученые. На массивных золотых пластинах в тугом вихре переплелись люди, животные и фантастические существа. В Эрмитажном собрании, сообщает Ольга Костюк, эти предметы появились очень давно.
В Петровское время люди собирались в артели для того, чтобы раскапывать древние могилы, в которых находилось золото. Когда Петр об этом узнал, он сдает указ для того, чтобы вещи, найденные в древних могилах, были зарисованы и чтобы их привезли в казну. Это первый указ об охране памятников, как мы его называем. Большое количество вещей было привезено князем Гагарином, потому что он был одним из первых губернаторов Сибири. Вот это так называемая сибирская коллекция. В основном это поясные бляшки, различные браслеты, гривны. То, что мы называем сокровищами скифского или сарматского искусства. Массивные, украшенные смальтой или полудрагоценными камнями, в частности, бирюзой. И это вот в историческом плане самые главные шедевры. Они датируются 8 веком до нашей эры и примерно началом нашей эры. Есть еще примерно в это же время сделанные памятники, относящиеся к античному искусству. В районе Крыма и побережья Черного моря существовали греческие города-колонии. И в них хоронили знатных людей с большим количеством золотых изделий. Часть этих изделий, которые были добыты в ходе раскопок, тоже поступала в императорскую археологическую комиссию и потом попадала в Эрмитаж. Это было в Екатерининское время, и очень много находок в 30-е годы XIX века и в середине XIX века.
Ну а с Екатериной II связана еще одна витрина выставки с резными камеями, за которыми императрица охотилась со страстью подлинного коллекционера. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Широградский.
«Кто там с красным знаменем?» Александр Рыклин свою статью на сайте ежедневного журнала посвящает состоявшейся в годовщину Октябрьской революции демонстрации коммунистов.
7 ноября КПРФ вывела на улицы Москвы около 10 тысяч человек. Ни проплаченных статистов, ни рекрутированных мотальщиц, цехами сгоняемых на мероприятия «Единой России», а идеологически мотивированных граждан России. Причем граждан ответственных, готовых бороться за свои права. И немногочисленные лозунги и выкрики «Смерть буржуям» тонули в реве толпы «Долой Путина» и «Власть на свалку».
Резкие заявления в адрес Кремля, которые сделал во время митинга лидер КПРФ Геннадий Зюганов, фактически отрезают ему все пути к отступлению, подчеркивает Александр Рыклин.
«Кажется, мы становимся свидетелями возрождения уже списанной со счетов политической силы. Видимо, руководство КПРФ ясно осознало, дальнейшая игра в системную оппозицию с никому не интересными думскими демаршами, нудными переговорами с кремлевской администрацией, выторговывание разного рода уступок ведет партию к полному краху, к ее окончательному исчезновению с политической карты России. Конечно, такой радикализации верхушка КПРФ, региональные отделения этой организации всегда были заметно активнее центрального руководства, немало поспособствовала политика кремлевской администрации, по сути, не оставляющая коммунистам выбора. Создание Мироновской справедливой России, в первую очередь направленное на дальнейшее вытеснение КПРФ на политическую периферию, очевидным образом продемонстрировала коммунистам, что с Кремлем им больше договариваться не о чем, что взят курс на уничтожение партии.
Еще недавно людям демократических убеждений можно было бы только радоваться уменьшению влияния КПРФ. Сейчас все по-другому, уверен Александр Рыклин.
В сегодняшней России речь не идет о соперничестве идей на политической площадке, поскольку таковой в России больше не существует. А это, в свою очередь, означает, что для любой политической силы, пытающейся добиться успеха в рамках демократического процесса, а не выклянчивания этот самый успех у кремлевских клерков в обмен на лояльность, как это продолжают делать СПС с Яблоком, поиск сторонников в борьбе за воссоздание конкурентного политического пространства гораздо актуальнее очевидных идеологических разногласий. Конечно, можно и дальше, кривя рот в саркастической ухмылке, говорить о коммунистах как о маргиналах, обуреваемых видениями из прошлого. Только, похоже, лидеры КПРФ, в отличие от руководства наших демократических партий, уже готовы сменить вектор движения и включиться в реальную борьбу за будущее России.
Я попросил Александра Рыклина объяснить, что он имеет в виду, говоря о реальной борьбе.
Вот если КПРФ действительно хочет остаться живой партией, коммунисты будут вынуждены играть по другим правилам. То есть ставить перед своими избирателями реальные вопросы, искать на них реальные ответы. А это означает, что нужно будет прекратить любые заигрывания с Кремлем, нужно будет прекратить играть по правилам Кремля. Более того, возможно, КПРФ станет перед необходимостью отказаться от участия в парламентских выборах. И тогда у КПРФ будет только один путь в ту реальную оппозицию, которая сегодня только формируется в России. И это прежде всего те движения и партии, которые сегодня собраны в другой России, например.
Александр Рыклин на сайте ежедневного журнала «Русский политический интернет», Андрей Широградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 45 минут и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в США Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей впервые с 1994 года. В Чечне продолжается поиск боевиков, совершивших нападение на отряд милиции. На северо-западе Пакистана в городе Даргай смертник привел в действие взрывное устройство на военной базе. Погибли по меньшей мере 35 человек. Парламент Киргизии рассмотрит сегодня проект Конституции, согласованный накануне властями и оппозицией. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении новую редакцию Лесного кодекса. В России продолжает расти число жертв отравления суррогатным алкоголем. В секторе Газа в результате израильского обстрела убиты, по данным местных властей, 23 человека. 18 из них погибли в городе Бейт-Ханун. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект нового лесного кодекса. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как форма собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяется земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Как ожидается, новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года. Говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин.
Сейчас леспромышленник, получив в аренду леса, обязан и восстанавливать эти леса, и защищать от пожаров, и выполнять профилактические мероприятия, и санитарно-технические, и все те действия, которые связаны сегодня с этим лесом. Получает лес долгосрочную аренду, он вкладывает свои деньги в содержание лесов, а не государственные деньги. Тем самым цена вопроса для него становится более такой уже дорогой. Поэтому думаю, что лесопромышленник сегодня относиться к лесному фонду, к его сохранности и содержанию будет более ответственно.
Государственная Дума России приняла во втором чтении проект четвертой части Гражданского кодекса, предусматривающий ужесточение административной ответственности за нарушение авторских прав. Эксперты считают, что при вступлении этого закона в действие в стране могут быть решены задачи регулирования интеллектуальной собственности. Одновременно с этим, по словам первого вице-премьера Дмитрия Медведева, российские власти намерены усилить и уголовную ответственность за подобные нарушения закона.
Речь идет о том, чтобы не просто восстанавливать права, возмещать убытки, но и в ряде случаев добиваться ликвидации самого юридического лица. Этого раньше в законодательстве не было. На мой взгляд, это позволит все-таки укрепить именно гражданско-правовую ответственность в этой сфере. Но при этом, вне всякого сомнения, мы должны использовать и уголовно-правовые санкции, и административную ответственность. Только триединая ответственность может дать результат.
Российская «Северсталь», третья по величине сталелитейная компания страны, завершила первичное размещение своих акций. Сообщается, что иностранным инвесторам было предложено примерно 9% акций на общую сумму более 1 миллиарда долларов. По завершении первичного размещения доля основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова в ее уставном капитале сократится примерно до 81%. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской сталелитейной компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем ее акционеры отказались от этой сделки, предпочтя продажу «Арселор» крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Миттал Стил». В перспективе, как считают аналитики, российский бизнес для привлечения инвестиций все активнее будет использовать механизм первичного размещения акций. Вместе с тем сейчас, по словам представителей немецкого инвестиционного банка Deutsche UFG Ильи Щербовича, это могут позволить себе только крупные компании.
Специфика российских IPO – это то, что их делают большие компании, и сделки сами по себе достаточно крупные. Средний размер сделки, если посмотреть с учетом Роснефти, составляет около 800 миллионов долларов. Без учета Роснефти порядка 400. Средняя компания, которая делает IPO, после размещения имеет капитализацию близкую к 4 миллиардам, если учитывать Роснефть, и близкую к 2 миллиардам, если Роснефть не учитывать.
Депутаты Государственной Думы России приняли также в третьем чтении закон, обязывающий страховые компании учитывать как повышающие, так и понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на протяжении всей их страховой истории, в том числе при смене автомобиля. По планам эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального опубликования. Говорит один из авторов закона, депутат Государственной Думы Алексей Сигуткин.
Коэффициенты действуют в зависимости от того, как водитель эксплуатирует транспортное средство. Если он совершал страховые случаи по его вине, значит тогда для него повышающий коэффициент. А если не совершал, тогда понижающий коэффициент до 50%. Закон ниже не допускает. Но 50% можно на всю жизнь заработать и ездить, не нарушая правила.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Геннадий Онищенко подписал приказ о создании при службе специального консультативного совета, который будет заниматься вопросами качества и безопасности ввозимой на территорию страны алкогольной продукции. По планам, совет станет контролировать качество спиртного в пунктах таможенного пропуска, а также займется организацией и оснащением специальных лабораторий, позволяющих проводить такие проверки. Вьетнам станет 150-м участником Всемирной торговой организации. Это решение одобрил руководящий совет ВТО. Переговоры о приеме Вьетнама во Всемирную торговую организацию продолжались 11 лет. Полноправным ее участником страна станет через 30 дней после официального уведомления руководящих органов ВТО о том, что это решение поддержано национальным парламентом Вьетнама. Объем золотовалютных резервов Китая превысил 1 триллион долларов, сообщило правительственное агентство по валютному рынку. Это почти вчетверо больше, чем в России. По объему золотовалютных резервов Китай опережает все остальные страны мира. В первой пятерке за ним – Япония, Тайвань, Россия и Гонконг. По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, уже к 2010 году объем золотовалютных резервов Китая достигнет 2 триллионов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 72 копейки, на завтра 26.70. Евро сегодня стоит 34 рубля 9 копеек, курс на четверг 34.10. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Турецкий город Ешелдаг на юго-востоке страны и его окрестности известны как «Долина аистов». Здесь каждый год можно увидеть тысячи этих птиц. Как заявил мэр Ешелдага Юксель Эргюн, в ближайшее время по всему городу будет установлена специальная видеоаппаратура, которая позволит наблюдать аистов в режиме онлайн. На этот проект, который финансируется при участии Евросоюза, планируется потратить миллион долларов. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Турции Елена Солнцева.
Небольшой турецкий городок Ешелдаг на юго-востоке страны называют «долиной аистов». На 70 тысяч жителей несколько сотен тысяч аистов, которые слетаются сюда на зимовку из стран Восточной Европы. Черные и белые аисты оккупировали крыши домов, столбы, минареты, водонапорные башни. Местные жители изготавливают искусственные гнездовья для привлечения птиц. Считается, что поселившиеся на крыше аисты защищают дом от молнии и пожара, а также привлекают деньги к его обитателям. Мастера истинных гнезд Мехмет Амджа или просто дядюшка Мехмет, владелец десятка аистов, которые свободно разгуливают в его хозяйстве. Несколько птиц прилетели сами когда-то, да так и остались, не желая расставаться с сытой жизнью. Вот этого белого аиста я называю Хаджи Лейлек. К нему особое отношение. По поверьям, в белых аистов превращаются души мусульман, которые за свою жизнь ни разу не совершили предписанного Кораном паломничества к гробу пророка Мухаммеда. Они вынуждены это делать ежегодно, уже после смерти, как птицы. В Турции аистов становится все меньше. К сожалению, никто особо не заботится об этих чудных, редких, очень умных птицах. В Стамбульском историческом музее хранятся свидетельства настоящей войны за сохранение аистов, которая велась в Османской империи. Чтобы сохранить национальную гордость, в Османской империи даже приняли закон, запрещающий охоту на аистов и предусматривающий суровое, вплоть до смертной казни, наказание за убийство. убийства птиц. Однако популяция аистов непрерывно сокращалась. Мясо аистов объявили панацеей от всех бед местные турецкие колдуны Бюйджу, которые сочли, что оно полезно при параличах лицевого нерва, слепоте, слабости позвоночника и укусах насекомых. Эксперт Стамбульского центра охраны дикой природы Айсу Гюрсой рассказывает, что в Турции охотники на аистов до сих пор прибегают к варварским методам. Охотники на аистов рассыпают отравленное зерно в местах, куда прилетают зимовать птицы. Садятся в засаду, и как только отравленная птица падает, подбегают к ней и вырезают зоб, чтобы яд не успел попасть. Думаю, что это яркий пример общего негативного отношения к животным в Турции. Во время традиционного мусульманского праздника Курбан-Байрам в Стамбул привозят тысячи жертвенных коров и баранов. В ожидании смерти животные пасутся в городских парках и скверах. Главный редактор одного из молодежных интернет-сайтов Арзу Гюнеш считает, что нормы ислама вполне допускают предварительное усыпление жертвенных животных. Национальное общество защиты животных провело массовые акции протеста в крупнейших городах страны. Известные актеры и музыканты призвали власти положить конец убийствам животных и издевательствам над ними. Турецкие эксперты, в свою очередь, не исключают возможности применения к жертвенным животным электронаркоза, который уже широко используется в промышленной практике при забое животных. Стамбульский питомник для бездомных животных – один из первых на территории Турции. Его создали волонтеры из Европы. Новый закон о защите животных обязывает хозяев уважать их права и ужесточает наказание за плохое обращение с ними. В соответствии с законом, всем домашним животным будут теперь вживляться электронные чипы, отвечающие международным стандартам. Хозяева кошек или собак обязаны в месячный срок со дня их приобретения регистрировать животных в ветеринарных службах муниципалитетов, а также снимать с учета в течение недели после смерти. Усыпление бездомного животного без необходимости карается по закону штрафом почти в $400. По словам работающего в питомнике Мехмеда, чтобы избежать наказания, люди просто отправляют животных умирать на улицу. В Турции нет традиции заводить домашних животных и ухаживать за ними. Наши помешанные на чистоте домохозяйки, следуя капризам детей, заводят животных, а потом, устав от них, с легкостью отправляют на улицы. По городу путешествуют целые стаи бездомных собак и кошек, которые становятся опасны для окружающих. Однако этим никто не озабочен. Недавно власти увидели в старых названиях некоторых животных, живущих на территории страны, настоящую опасность для государства. Министерство экологии заявило, что иностранные ученые намеренно дали некоторым зверям унизительные для Турции названия и что эти животные должны быть переименованы. Речь идет о названиях, в которых упоминаются Курдистан или Армения. Например, барана армянского, овис армениана, переименовали в барана восточного анатолийского. А под вид рыжей лисы, известный под названием вулпес вулпес курдистаника, вулпес вулпес, то есть просто лису. По мнению чиновников, все старые названия угрожали территориальной целостности Турецкой республики. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Это удивительная история об аистах завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его политические темы – итоги выборов, промежуточных выборов в американский Конгресс, успех демократов в Палате представителей, неясная судьба выборов в Сенате и в Сенат и ситуация в Киргизии. Репортаж с последними событиями нашего корреспондента. Оставайтесь на волнах свободы.
Сегодня великая победа американского народа.
2000 коммунистов и их сторонников приняли участие в митинге на Европейской площади Киева.
Десятки чиновников не декларируют свои доходы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надеюсь, в этом меньше политики, чем коммерции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.